Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, друзья! В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача для всей семьи «Все обо всем». Мы говорим о природе и о безопасности детей в мире людей, друзья мои. Сегодня наша тема «О чем поют киты?» Китообразные, если быть чуть более точным. И сегодня я, друзья мои, отвечаю на ваши вопросы о всех китообразных. Не только о их песнях, о их образе жизни, о строении их тела, о бедах, которые их настигают, от чего они страдают сейчас. Вот. Мы говорим сегодня о дельфинах, о касатках, о белухах, о нарвалах, о синем ките, о гренландском ките, о китах-горбачах и обо всех других китообразных. Друзья, мои, телефон в студию 84957373948. Я напомню, что наш с вами формат следующий, мы с вами общаемся. Если вы человек взрослый, то вы даете дорогу ребенку, набираете номер и предлагаете ребенку задать мне вопрос, а я с удовольствием отвечу на него прямо сейчас. Друзья мои, вообще про китообразных у меня существует несколько лекций. И я в детском лектории динозавров выступаю и в школах Москвы, и за ее пределами, и в своем лектории, в том числе на своей площадке, не раз возвращаюсь к этой теме с разных сторон. Потому что китообразные — это настолько потрясающий мир, целый мир млекопитающих, которые покинули сушу и вторично освоили водную среду, став в ней не просто как бы гостями, а став в ней истинными хозяевами, потому что синий кит, наш современник, синий кит, остается крупнейшим животным нашей планеты, когда-либо существовавшим на ней за всю историю. Получается так, что мы современники этого удивительного животного, более крупных не было никогда. Вот. Настолько потрясающая эта группа, поэтому подхожу я к ней по-разному, с разных сторон. И первое, то, о чем мы всегда с детьми должны условиться, когда разбираемся в китах, потому что киты существуют разные, усатые и зубатые. И это совсем разные животные. Они сильно отличаются друг от друга, хотя и те относятся к китообразным. В самом названии уже усатые и зубатые звучит это различие. У одних есть зубы, причем это острые зубы, с помощью которых китообразные охотятся на свою добычу, убивают ее, да, разрывают ее на куски, проглатывают затем. А другие усатые, то есть те, у которых нету зубов как таковых, у которых они трансформировались и превратились в такой ус, который мы называем усом, на самом деле на усы это вряд ли похоже, больше похоже на такую очень плотную метлу, которая вдоль периметра верхней челюсти вот свисает вниз и опускается почти до языка сверху вниз. Это огромное сито, очень плотное, с помощью которого синий кит, и, ну, в частности, синий кит и другие усатые киты отфильтровывают пищу. Важно понимать, что питание синего кита крайне своеобразное, и я даже не знаю, с чем его еще можно сравнить, разве что со способом питания, например, китовой акулы. Но усатые киты пошли значительно дальше. Их оригинальность здесь, она как бы превосходит даже китовую акулу. Китовая акула, я вам напомню, друзья, это очень крупное животное, это крупнейшая рыба нашей планеты, которая, как и киты, питается планктоном, то есть крилем в основном. Это мелкие ракообразные, очень маленькие рачки, которые обитают в толще воды, близко к поверхности. Почему именно к поверхности? Потому что там много света, там достаточно пищи для них самих. Обитаются они фитопланктоном, то есть мелкими растениями, мелкими водорослями, одноклеточными Вот. И поэтому там легко им обитать, собственно, крилю. Именно туда и приходят за ними крупные морские животные, как усатые киты, например, и китовая акула, в частности. Питаются они таким образом. Это рыбы и млекопитающие фильтраторы. Они заглатывают воду в большом объеме, наполняют ею свою пасть и глотку. И вот после этого они смыкают челюсти. Вот китовая акула так и делает. У нее нету уса, как у кита, но у нее есть очень мелкие зубы. Они настолько мелкие, и в таком количестве расположены в ее рту, что они и входят, как бы верхняя челюсть в нижнюю входит, как ключ к замку. То есть она очень плотно закрывает пасть, вот так заглотивши эту воду с креветками, с крилем, да, смыкает пасть и начинает выталкивать воду через очень узкие щели между зубов, как поршнем, как из шприца мы выталкиваем воду. Вот. После того, как морская вода покидает пасть китовой акулы, изнутри остаются только мелкие рачки, которых акуле остается только проглотить. Так вот, усатые киты действуют почти таким же образом, но объем воды значительно больше. За один глоток синий кит, возьмем как бы максимальные цифры, синий кит заглатывает до 100 тонн воды. 100 тонн воды, один глоток, в результате чего в его пасти оказывается около 500 килограммов криля. Вот вообразите себе, друзья, какой массой оперирует это животное. При этом, как бы продолжаю ваше воображать вместе с вами здесь, да, смотрите, если ему для того, чтобы открыть пасть и заглотить 100 тонн, требуется потратить огромное количество сил, то в холостую открывать рот кит никогда не будет. Вот просто так открывать в надежде, что вот что-то туда заплывет, кит никогда не станет. Синий кит всегда очень точно оценивает обстановку, есть ли пища или пищи нет. И просто так плавать на поверхности, открыв рот, надеясь, что вот сейчас он что-то туда поймает, кит никогда так не делает. Кит очень точно оценивает, да, есть ли возможность прокормиться. Друзья мои, телефон в студию 84957373948. Сегодня мы говорим о китообразных, об их образе жизни, о том, как они общаются, заглавие нашей передачи, я напомню, о чем поют киты, потому что песни китов, они сильно отличаются у зубатых и у усатых китов, да, с разной целью они это делают. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй, как тебя зовут? Откуда
ты? Меня зовут Лиза, мне 8 лет, я живу на Кубинке.
Отлично. Лиза, рад знакомству с тобой. Давай твой вопрос про китообразных.
Вот, киты живут на дне Марианской впадины.
Да, отличный вопрос. Нет, они не живут, но вопрос очень хороший, потому что я продолжаю встречаться с детьми на лекциях, отвечать все на тот же вопрос, есть ли в Марианской впадине крупные животные. Нет, их там нет и быть не может, потому что давление воды, огромное давление воды, оно не позволяет крупным животным вообще туда проникнуть. От них останется в прямом смысле просто мокрое место. Организм даже самых больших китов не выдерживает такого давления на себя. Более того, даже если бы кит туда как-то, я не знаю, погрузился фантастическим образом, он бы там ничем никогда не прокормился, потому что там темно. А темно — это значит, там нету в достаточном объеме фитопланктона, которым питается зоопланктон, вот эти вот рачки, криль. Значит, кит останется без еды. Там нет ни еды, там нету условий для него, и, наверное, самое главное, с Марианской впадины... Какая глубина? Помнишь, кстати, Марианская впадина?
11 километров.
Да, 11 километров, совершенно верно. Вот с такой глубины подниматься, чтобы просто сделать вдох, кит не будет. Почему? Потому что это очень долго. И большой перепад в давлении на тело. Таких перепадов кит просто не выдержит. Киту нужно всплывать как минимум каждые полчаса для того, чтобы вдохнуть. Вот кашалот 45 минут может без вдоха выдержать. Но вот ты же сама понимаешь, это млекопитающие. Значит, дышат только воздухом. Больше ничем. Вот такой ответ на твой вопрос. Спасибо, Лиза. Спасибо, спасибо. Друзья мои, телефон в студию 8495-7373-948. Мы сегодня разговариваем о китообразных, о том, о чем поют киты. Вот, друзья, многие из вас, конечно, слышали про то, что киты общаются с помощью эхолокации. Вот есть такой миф, такое вот убеждение, и взрослые часто отвечают детям на вопрос, что киты, они обладают эхолокацией, это способ их общения. Друзья мои, эхолокация никогда не была способом общения у китов. Эхолокация — это способность, которую обладают только зубатые киты, усатые не обладают. Это способность воспринимать эхо, воспринимать отраженные ультразвуки, то есть некоторые звуки, которые они способны издавать, не все, только ультразвуки, отраженные от каких-либо поверхностей в глубине воды, и то только на расстоянии там где 300-400 метров. Дальше, как правило, затухает этот звук, и дальше они с помощью звука не могут разглядеть, как бы рассмотреть объекты, которые находятся на дне моря. Каким образом это происходит? Представим себе, что дельфин, а дельфин — это, как мы знаем, китообразный, да, самая мелкая китообразная. Дельфин, зубатый кит, зубатая китообразная, испускает ультразвук, то есть неслышимый нашим ухом звук, который распространяется в определенном направлении, то есть вперед, скажем, да, распространяется вперед, уходит вперед, отражается от скалы или, например, от косяка рыбы, и возвращается обратно к дельфину. И дельфин по тому, с какой скоростью он возвращается, и как он изменился, вернувшись, может понять, это косяк рыбы или это скала, и нужно изменить направление, чтобы не столкнуться через несколько мгновений с нею. Вот. Для дельфинов эхолокация является и способом ориентировки в окружающем пространстве, потому что в воде не всегда отчетливо видно, что вокруг. Что касается общения у зубатых китов, эхолокация, ну, как бы не может быть способом общения, как это очень легко догадаться, да? Способ общения — это именно звуки, которые они издают, и эти звуки часто слышны нам с вами. Это щелчки, это звуки напоминают, это протяжные звуки, напоминающие гудение, свист. Вот в основном вот такие, да? Это, об этом многие из нас знают, да, вот этот способ их общения. Но к эхолокации их звуки, издаваемые голосом, отношения не имеют. Все-таки эхолокация — это только способность зубатых китов. Что касается усатых китов, например, синего кита, то к эхолокации он не способен, вот, но обладает потрясающим по громкости голосом. Синий кит и кашалот — это самые голосистые млекопитающие на нашей планете, и их голос слышен за тысячи километров. Таким способом они способны общаться, даже если они давно не встречались, им не нужно приближаться друг к другу на близкое расстояние. Да? Вспомните человека. Пожалуй, только человек может общаться с себе подобными на расстоянии там, тысячи или более километров с помощью мобильного телефона, например, или обычного телефона. А киты используют для этого громкость своего голоса, друзья мои. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Давайте, давайте.
Здравствуй.
Да, здравствуй. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Алло.
Меня Вася.
Вася, а сколько тебе лет, Вась?
Что?
Сколько тебе лет, друг мой?
5.
5. А где ты живешь? В каком городе?
В Тольятти.
Ты в Тольятти живешь. Отлично. Вась, ну давай, я слушаю твой вопрос, попробую на него ответить.
А сколько в мире китов осталось еще?
Всего? Сколько китов осталось?
Да.
Да, друг мой, ну смотри, очень сложно ответить, их никто никогда не пересчитывал. Дело в том, что не все киты, не всех китов можно посчитать. Например, кашалотов мы даже не можем наблюдать толком, они на такой глубине обитают и так сторонятся человека, избегают встречи с ним, что непонятно, как их считать, непонятно, как их изучать. Есть случайные встречи с кашалотами, да, можно таким образом это сделать, но ведь это не охватывает всех кашалотов, и мы точно не можем этого сказать. А что касается дельфинов, они настолько быстро двигаются, что двигаться с такой скоростью ученые вместе с ними тоже не могут, поэтому и пересчитать их всех сложно. Поэтому по количеству ученые даже не пытаются оценить, сколько китов и китообразных вообще существует в мировом океане. Вот, это сложное, сложно поддающееся расчету число. Единственное, что я могу точно тебе сказать, друг мой, недавно я читал об этом, что численность касаток может приближаться к количеству людей на нашей планете. Касатки действительно это очень численные зубатые киты. Ну вот, как и дельфины, в общем-то вот. Но касаток особенно много. Они обитают во всех океанах, в любых водах. Им очень комфортно и в холодных водах, и в теплых. И вот якобы с числом населения нашей планеты может совпадать. Вот такой ответ на твой вопрос, Вась. Спасибо тебе большое, друг мой, что дозвонился. Друзья мои, телефон в студию 8495-7373-948. Сегодня мы разговариваем о китообразных. Я готов отвечать на ваши вопросы. Не стесняйтесь, пожалуйста, звоните. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Максим.
Максим. А сколько тебе лет, Максим?
10 уже.
10, отлично. Ты из какого города?
Из Москвы.
Отлично. Ну, давай, слушаю твой вопрос, Макс.
У меня вопрос, на какой глубине кашалоты находятся и до каких размеров они вырастают?
Отлично, очень хороший вопрос, спасибо тебе большое. Давай отвечу. Значит, глубина, на которую могут погружаться кашалоты, она, значит, начинается где-то от 3 километров, может быть, и глубже даже. Вот, на большую глубину уходят, выдерживают колоссальные давления. Вот, значит, что касается, да, охотятся в полной темноте и чувствуют себя очень комфортно, будучи не очень зрячими, пользуются как раз вот этой самой эхолокацией, о которой я говорил. Что касается длины, значит, тут они поменьше, чем синие киты, кашалоты, их длина может достигать 15 до 20 метров, по-моему, это самый максимум. Но в среднем, давай на 15 ориентироваться, по-моему, цифры приблизительно такие. Вот, то есть это большие зубатые млекопитающие, они действительно крупнейшие среди всех зубатых китов, да, крупнее их никого нету, только усатые киты их там обгоняют, но не очень значительно тоже. Вот, таким образом, да, кашалот удивительное животное, живет на глубине, и при этом такие колоссальные размеры тела. Именно поэтому он, кстати, питается, он хищник, да, он зубатый, значит, если есть зубы, значит, точно хищник, догоняет свою жертву, блестяще преследует головоногих, там, гигантскими кальмарами пробавляется на большой глубине. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуй.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Демид.
Да, Демид, здравствуй. Сколько тебе лет?
Почти 7.
Почти 7. Отлично. И живешь ты в каком городе?
Москва.
Из Москвы. Отлично. Давай, задавай вопрос, попробую ответить.
Я хочу задать вопрос. Угу. Как киты ходили на суше?
Как они передвигались по суше, когда были, да. Да, когда были сухопутными. Спасибо тебе большое, Демид. Давай отвечу. На самом деле очень здорово, что ты спросил. Я ждал вопроса про эволюцию китов, поскольку до сих пор многие взрослые, они там глаза большие такие делают, когда я говорю о том, что киты обитали на суше и охотились почти как современные волки. Да? Даже похожи были чем-то по повадкам своим. Я вот в одной из своих лекций есть у меня лекция, называется «Почему акулы боятся дельфинов?». Я разбираю то, в чем преимущество состоят дельфинов перед акулами, как охотников и вообще как двух лагерей противоборствующих. Так вот, у дельфинов есть колоссальное преимущество, которое сильно сближает их с сухопутными млекопитающими. Они стайные, они охотятся в стае, они очень организованные, у них здорово поставлена коммуникация внутри группы, то есть они общаются, они договариваются, они способны действовать сообща. Каждый из них слабее акулы, но при этом все вместе они могут без труда ее победить. Так вот, это я подхожу к вопросу, к ответу на вопрос. Дело в том, что, будучи сухопутными, они точно так же в стаях охотились на побережье, но, по всей видимости, не выдерживая конкуренции, и пытаясь, как часто делают животные, завоевать какую-то новую нишу, в которой не будет конкурентов, не будет сопротивления, не будет врагов, они медленно стали завоевывать водное пространство. Вот как, например, если даже сложно это представить, друзья мои, я вам сейчас объясню, и вам станет легко это сделать. Представьте себе, что современные медведи, они некоторое время назад, ну, миллионы лет, стали все чаще охотиться у побережья. Вспомните, кстати, бурого и белого медведя. Они же неплохие рыбаки. Там бурый так себе, да, но тоже может. А белый так вообще шикарный рыбак. И может проплыть сотни километров белый медведь. Следующий их эволюционный шаг, вот если они будут дальше продолжать завоевывать водную среду, пространство, они изменят свое тело и станут более похожими на ластоногих. И вот морские котики, морские леопарды, ведь это ближайшие родственники медведей, да, они тоже относятся к хищным отряду. Вот, это семейство медвежье, а это семейство ушастые тюлени. Так вот, таким образом, друзья мои, эволюция китов была похожей на эволюцию современных ластоногих. Тюленей, ушастых тюленей, моржей в том числе. Они когда-то обитали на суше, стали постепенно уходить в воду. Но сейчас мы видим китов уже в конце этого процесса. Мы видим, как изменилось их тело до неузнаваемости. У них исчезли задние конечности. Передние конечности трансформировались, превратились в роскошные грудные плавники, которые гораздо крупнее, чем плавники рыб. Да, обратите внимание, что вот у рыбы грудные плавники — это просто выросты. А грудные плавники у китообразных — это очень крупные, ну, даже, нет, все-таки это не ласты, это больше на плавники похоже. Это конечности, с помощью которых они управляют своим движением вот такого массивного тела. Поэтому нам не верится, но это так. Киты обитали на суше, бегали по берегу и медленно стали завоевывать водное пространство, водную среду. В итоге мы видим, к чему это все привело. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Ева.
Ева, да.
Я из Москвы.
Да, Ев, я помню тебя. Давай, рассказывай, о чем хочешь спросить.
А как киты общаются между собой?
Отлично, супер. Ев, давай я отвечу после перерыва, потому что осталось 2 минуты, не успею. А у нас сейчас важная тема сейчас будет, сейчас будет перерыв. А тема важная — про общение китов. Вот. Спасибо, что задала. Я вот начну с этой темы тогда сразу после перерыва. Спасибо большое. Друзья мои, значит, мы ее сейчас немножко отложим, да, эту важную историю. Вот. А вместо этого давайте я немножко продолжу про... пока есть пара минут, продолжу по китообразным, которые обитали на суше. Какими они были? Скорее всего, это были хищные животные, то есть они охотились на какую-то добычу, которая могла от них убегать, они были преследователями, вот, имели сильные достаточно ноги. На основании чего мы, кстати, делаем такие заключения? На основании наблюдений за останками их, и наблюдая, и рассматривая, да, скелеты современных китообразных и усатых, и зубатых китов, и сравнивая их со скелетами сухопутных китов, которые обитали миллионы лет назад. Мы видим много сходства. Мы видим, как постепенно изменялись их конечности. Почему киты избавились от задних конечностей, тоже мы потихоньку начинаем понимать, потому что они стали завоевывать большие глубины, уходя далеко от берега. Почему тюлени не могут отказаться от задних конечностей? Да потому что они все еще очень привязаны к суше, они на ней размножаются. Друзья мои, у нас перерыв, а начнем мы после перерыва сразу про сообщение китов, с того, как они общаются.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев и «Все обо всем». Я отвечаю на вопрос Евы, которая спросила несколько минут назад о том, как общаются киты. Вот несколько слов ответ, и переходим к розыгрышу, которого мы все ждем, друзья мои. Так вот, зубатые киты, в общем, не нуждаются особенно в очень мощном голосе для того, чтобы передавать информацию друг другу. Вот, например, касатки и дельфины, будучи стайными, они издают щелчки и такие протяжные посвистывания, с помощью которых они сообщают друг другу, ну, важную информацию о том, где пища, как они сейчас будут охотиться. Вот, например, касатки, которые питаются преимущественно рыбой, у них есть один как бы диалект, один язык, с помощью которого они договариваются о том, как они сейчас ее глушить, там, хвостом будут, а потом поедать, в каком месте. Да, у них есть особая система знаков звуковых, с помощью которых они договариваются о расположении в воде, как охотиться. Вот. А у касаток, которые предпочитают мясо тюленей, таких большинство, такие касатки имеют совсем другой язык, потому что способ охоты на тюленей очень сильно отличается от способа охоты на рыбу. Рыба все-таки в воде, и она косяками передвигается, да, а тюлени, они преимущественно на берегу или на льдине, например, прячутся. Вот, и охотиться на них надо совсем иначе. Вот можно догадаться, что иногда нужно выпрыгнуть, да, для того, чтобы схватить тюленя, а иногда нужно и льдину расколоть для того, чтобы столкнуть тюленя со льдиной, да, и там совсем другой язык, и они сильно отличаются друг от друга, такие как бы двуязычные, оказывается, эти животные. А что касается усатых китов, они... Мы их представляем часто как одиночки, да, они вроде бы стаями не плавают. Единственный вот коллектив, который мы можем себе представить, это когда вместе с детенышем плывет его мамаша, да. Вот они вроде вместе держатся. На самом деле они тоже много общаются, но для общения у них есть особый, знаете, такой мускулистый гортанный мешок, который издает... инфразвуки, звуки очень низкой частоты. И ученые, когда их записывают, это слышится, этот звук слышится как гул. Такой очень протяжный гул, который может длиться там несколько минут. Вот. Ничего расшифровать в нем невозможно, если только не ускорить его достаточно сильно. И тогда там видны перепады интонации даже так. Так почему именно инфразвук? Почему такое гудение? Дело в том, что инфразвуки в воде распространяются гораздо лучше и на большее расстояние, чем ультразвуки. Вот ультразвуки, я уже говорил, да, у дельфинов, они гаснут там через несколько сотен метров. А инфразвуки, вот эти низкие гудения, они могут распространяться и сотни километров. Таким образом, киты, даже будучи разлучены на большие расстояния, все равно продолжают общаться друг с другом. Друзья мои, а у нас время розыгрыша. Телефон в студию 8495-7373-948. И у нас сегодня в розыгрыше поучаствуют, друзья мои, две книги и бесплатное посещение моей завтрашней лекции, которая состоится в Российской государственной детской библиотеке, и под названием она «Тираннозавр против спинозавра». Интерактивная лекция для детей и родителей. 7 апреля в 16:00 в воскресенье Российская государственная детская библиотека. Мы поговорим о том, почему тираннозавры, спинозавры были такими большими животными. Большой размер — это было их преимущество или недостаток? Кто из них был крупнее, кто сильнее, кто слабее? Кто бы победил в том случае, если бы они встретились? Как они охотились, у кого были мощнее челюсти, у кого сильнее лапы, для чего спинозавру был гребень, почему у тираннозавра такая большая пасть. И много-много чего еще. Разберем их образ жизни, разберем строение тела. И точно, наконец, поймем, кто же из них наиболее опасный, грозный хищник сухопутный, да, который обитал миллионы лет на нашей планете. Да? Так, а книги, которые сегодня участвуют, друзья, это потрясающие две книжки издательства, издательский дом Мещерякова. Автор Владимир Левшин. Это советский детский автор. Книги переизданы. Потрясающие, очень милые издания, напоминающие какие-то книги из нашего с вами детства, друзья. Высочайшего качества текст. Текст познавательно-художественный. Такой, знаете, друзья, больше о математике, но в таком лирическом контексте. Очень приятное чтение, изданное замечательными иллюстрациями, причем старых книг. Левшин вообще автор, который писал в 60-е и 70-е годы прошлого века. Но при этом математика-то не устарела, и хорошие тексты вообще не могут устаревать. Именно поэтому я и выбрал две замечательные его книги. Первая называется «Диссертация рассеянного магистра». Это для детей где-то от 6 лет. И вторая книга называется «Фрегат капитана Единицы». Автор Владимир Левшин. Вот эти две книжки сегодня участвуют в розыгрыше. Конечно, это для детей, наверное, вот от 6 лет, вряд ли младше. И один билет на мою завтрашнюю лекцию про тираннозавра и спинозавра. Вопрос сегодня, конечно, про китов, как можно догадаться, да? Про китообразных, самых разных. Ну что, поехали, дорогие друзья, вперед. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Я вам сегодня звонила, самое первое.
Как здорово.
С вопросом про китов и Марианскую впадину.
Так, отлично. Тогда вопрос сразу к тебе такой. Скажи, пожалуйста, ты хотела бы книжку или хотела бы на лекцию?
Билет на лекцию у меня уже есть.
А, уже есть.
Я вам как-то раз звонила и выиграла билет.
А, то есть ты пойдешь
меня
завтра?
Меня про сонную акулу спрашивали.
Понятно.
Теперь я хочу выиграть одну из книг.
Одну из книг. Хорошо. На лекции ты будешь завтра, да?
Не знаю.
А, не
знаешь.
У меня
песочный терапевт.
А, ясно. Хорошо, хорошо. Значит, ты занята. Ладно, если занята, давай. Я просто к чему спрашиваю, потому что если ты выигрываешь, то я просто возьму ее с собой и завтра тебе передам ее в лектории. Ладно, поехали. Вопрос. Вопрос будет интересный такой, с заковыкой. Смотри, в старину существовало много легенд о том, как потерпевшие кораблекрушение, люди, потерпевшие кораблекрушение, были проглочены крупными китами и многие месяцы путешествовали в желудке у этих животных. Почему такое невозможно в действительности? Три варианта ответа сейчас тебе дам, надо выбрать один. Синий кит очень не любит запах человека и поэтому с отвращением быстро уплывает. Второй вариант. Синий кит очень быстро переваривает пищу, и человек не мог бы и дня продержаться в его желудке. И третий вариант. Человеку не удалось бы даже пройти через горловое отверстие синего кита. Глотка, его глотка, диаметром всего с небольшое блюдце. Итак, не любит запах человека, очень быстро переваривает пищу, поэтому человек там просто не мог задержаться на долгое время. И третье, просто не пролезет ему в глотку.
Ну, мне кажется, что второй вариант правильнее.
Быстро переваривает пищу. Давай еще раз. Давай. Это неправильный ответ. У тебя есть еще одна попытка. Смотри, речь идет про синего кита. Синего кита. Помнишь, синий кит питается маленькими рачками. Помнишь, да, об этом?
Да.
Только маленькими рачками. Так, да? Теперь с этой точки зрения попробуй ответить. Синий кит не любит запах человека и с отвращением уплывает, или он просто не может его проглотить, потому что у него горловое отверстие диаметром с небольшое блюдце?
Не знаю. Киты-то огромные сами.
Так. Но глотка-то маленькая совсем. Он же рачками питается. Вот, ну ладно.
Тогда не мог пролезть.
Ну, конечно, не мог пролезть. Ну, смотри, сама подумай. Если он питается такой мелочью, иногда видимой даже просто в микроскоп только, зачем ему большая глотка-то? Глотка совсем крошечная. как блюдце. Через нее все пролезет, все эти рачки, как каша, туда протекают. Как, знаешь, как вода сливается в узкое отверстие в раковине. Точно так же и с китом происходит. Вроде масса-то большая, но она как каша туда стекает в эту глотку, и поперек нее ничего не встанет. А вот у зубатых китов, которые большими кусками мяса питаются, тут другой разговор, конечно. Тут, может быть, и человек бы влез, может быть. Да? Если измельчить как следует. Хорошо, я записал твой телефон. Супер. Ты получаешь, знаешь, какую книжку? Давай я тебя спрошу. Хотя, ты знаешь, они очень похожи, потому что они обе математические. Они с огромной любовью к математике выполнены, поэтому я тебе подарю диссертацию рассеянного магистра. Очень красивая книга. Издательский дом Мещерякова нам предоставил эту книжечку. Молодец, умница. Спасибо тебе большое. Телефон записал. Друзья мои, я всем напоминаю, тем, кто победит сегодня, что по телефонам, которые я записываю, каждый раз звонят мои помощники после завершения нашего эфира и объясняют, как получить выигранную книжку. Друзья мои, следующий вопрос. Кто готов? Алло, здравствуйте. Алло. Я всем напоминаю. Алло, добрый день.
Здравствуйте, да, меня здравствуй. Зовут Леша, мне 10 лет, и да. Я из города Москвы.
Прекрасно. Леша, так, давай договоримся с тобой, во-первых. Если ты сейчас выигрываешь, то чего ты хочешь? На лекцию придешь про динозавров или книгу?
Книгу.
Книгу, хорошо. Так, у нас книга «Фрегат капитана Единицы», и вопрос, который я тебе предложу. Так, вот давай такой вопрос. Известно, что у акул почти нет врагов в океане. Какие китообразные все-таки время от времени их поедают? Акул. Да? Три варианта ответа. Дельфины, кашалоты или касатки?
Я думаю, третий.
Касатки, совершенно верно. Молодец, очень точно. Как ты догадался, кстати?
Ну, я слышал.
Слышал. Действительно, так и есть. Действительно, касатки могут нападать на акул и как бы питаться ими, поедать в прямом смысле слова. Даже есть одно видео. Оно есть только одно. Вот я видел прям отчетливо. В Ютубе есть видео, как касатки атакуют акулу. Спасибо тебе большое, Леш. Получаешь книгу «Фрегат капитана Единицы». И, значит, телефон твой я записал. Позвони. Мы позвоним твоим родителям и... передадим книгу, расскажем, как ее получить. Спасибо тебе большое, дорогой. Друзья, у нас последнее, что осталось, это билет на завтрашнюю мою лекцию «Тираннозавр против спинозавра». И так, телефон в студию 8495-7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Лера.
Лера, а сколько тебе лет?
Мне 10 лет.
Прекрасно. Ты из Москвы?
Да.
Хорошо. Ну что, билет на лекцию, да, или как?
Да.
Да. Супер. Поехали. Вот, тебе, кстати, самый интересный вопрос будет сегодня. Я бы прям, мне бы хотелось видеть, что как взрослые поотвечают на него. Ну ладно, взрослые могут тебе помочь, кстати. Если у тебя мама рядом, будет здорово, если она тебе подскажет чего-нибудь. В пищеварительном тракте самцов у кашалотов, то есть в желудке, образуется твердое вещество серого цвета, которое называется амбра. Как люди используют это странное вещество амбра в своей жизни? Три варианта ответа. Для производства острой приправы к пище, для получения бензина или для производства духов. Амбра.
Третье, мне кажется.
Духов. Совершенно верно, молодец. Прекрасный ответ. Значит, я записал твой номер телефона, я сам позвоню после эфира, если это мамин телефон, то позвоню маме, объясню, как вам добраться в мой лекторий завтра к 16 часам Лекция будет называться «Тираннозавр против спинозавра». Спасибо большое, молодец, отлично ответила.
И супер. Вам спасибо.
Спасибо, спасибо. Друзья мои, мы продолжаем наш эфир, который называется «О чем поют киты?» И мы разговариваем сегодня о всех китообразных, не только об их общении друг с другом, мы говорим также и о их образе жизни, и строении, об их, о строении их тела. Что касается вот этой амбры потрясающей, да, действительно очень любопытно, что ранее на берегу, и да и сейчас, в общем, его можно найти, обнаруживались камешки особой такой, может быть, необычной несколько формы, которые источали очень резкий запах. Вот это и есть амбра. Это такие как бы желудочные, кишечные камни китообразных, которые выделяются естественным образом, и когда их выносят течением и прибоем, люди их использовали для того, чтобы усиливать аромат духов. Они до сих пор используются. Вот. Но если я не ошибаюсь, то амбра все чаще становится синтетической. Да? То есть люди ее готовят, и к китам она уже не имеет отношения к кашалотам, друзья мои. Телефон в студии 8495-7373-948. И мы продолжаем наш разговор о китообразных, друзья мои. Алло, здравствуйте. Алло.
Гош, возьми, пожалуйста.
Александр звонит, Толмачев. Алло. Так, застеснялись. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Руслан, я из города Москвы, мне 8 лет.
Так, Руслан, рад знакомству с тобой. Давай твой вопрос про китов.
Как узнать возраст кита?
Супер. Ты задаешь вопрос, который ученые задают себе уже много лет, друг мой. И так его и нет. Буквально вчера я, готовясь к сегодняшней передаче, решил на эту тему, вот именно о том, как узнать возраст кита. Почитать статей, и все, что я нашел, меня ни в чем не убеждает. Получается так, что возраст кита по-прежнему узнать очень тяжело, кроме как после его гибели уже. То есть берут кость и смотрят как бы слои, из которых слои клеток, из которых состоит кость. И таким образом определяют по размерам, по количеству там, ну, трещин или каких-то деформаций на этой косточке. Можно определить, угадать чаще возраст. И всегда это почти приблизительно происходит. Да? То есть точно мы не можем сказать, какого возраста это животное. Разве что только по наблюдениям и сверяясь с определенными таблицами, которые есть для каждого вида, можно как по справочнику определить, вот это животное, его возраст в таком-то диапазоне, там, ну, от 17, скажем, до 25 лет. А вот точно это непросто. Вот. Поэтому ответа нет, увы. Наука еще только на пути к тому, чтобы найти его. Спасибо большое за то, что ты позвонил. Хороший вопрос, умный такой, да? Настоящий ученый растет. Так, друзья мои, продолжаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Это Александр Толмачев.
Да, это Александр Толмачев, это я. Как тебя зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Максим, мне 9 лет, я из города Москва.
Отлично, Максим, давай вопрос свой.
Мой вопрос такой, опасно ли этот голос кита для окружающих?
Угу.
И сколько он может продлевать эти звуки?
Угу. Отличный вопрос. Очень умный. Молодец, что задал. Да, скорее всего, ты спрашиваешь про усатых китов и про то, как про распространяющиеся в течение некоторого времени их вот эти низкочастотные песни, вот этот гул. Значит, по длительности я слышал о 6 минутах. Вот. Я не думаю, что сильно дольше, может быть, 6-7 минут. Одна фраза может длиться. То есть, представляете, какое количество воздуха выходит из его легких в тот вот период, пока он произносит это вот такое предложение. Может быть, это одно слово. Мы же не знаем, да, язык китов по-прежнему не изучен человеком. Вот. А опасен он или нет? Я думаю, что он опасен. Если человек находится очень близко, то в высокой громкости низкочастотные вибрации способны повредить и барабанную перепонку нашу с вами, Поэтому, да, они могут привести даже там к временной потере слуха, тугоухости. Я думаю, что да, конечно, поскольку приборы, которые регистрируют этот низкочастотный громкий звук, они находятся обычно очень далеко от кита. И, тем не менее, звук записывается с очень высокой точностью, да, хорошо слышно, несмотря на большое расстояние. Вот представьте себе, что происходит, когда животное прям близко находится, да. Скорее всего, да, можно потерять слух на время. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло,
да, здравствуйте.
Здравствуй,
как тебя зовут?
Аня.
Аня, сколько тебе лет?
Мне 10 лет. У меня здесь вопрос.
Так.
А в Карском море есть киты?
Есть ли киты в Карском море, честно говоря, даже не знаю. Ну, может быть, они могут туда заплыть как-то. А откуда твой вопрос? А ты там бывала?
Да.
А, понятно, понятно. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что могут заплывать, но я не уверен точно, какие именно. То есть, учитывая то, что Карское море, оно как бы сообщается с Северным Ледовитым океаном, я думаю, что да, я думаю, что теоретически касатки могут туда заплывать, и подозреваю, что и гренландские киты могут, но я не уверен, что это так. Ну, то есть, в этом регионе точно живут китообразные там касатки и гренландские киты, но точно не могу тебе сказать, заплывают ли они туда, поскольку оно так все-таки ограничено землей, да, только в одной своей части, в одной четверти оно открывается в океан. Вот, поэтому точно ответить, к сожалению, не могу. Но за вопрос спасибо, хороший вопрос. Друзья мои, у нас осталось несколько минут. Телефон в студии 8495-7373-948. Алло, добрый день. Алло. Делаем потише приемник и слушайте меня, пожалуйста, в телефон.
Здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Люба. Мне 9 лет.
Откуда ты, Люб?
Я из Москвы.
Ага. Ну, давай, слушаю твой вопрос.
А киты едят водоросли ламидомонады?
Хламидомонаду. Питаются ли киты? Сразу тебе скажу, нет. Киты не питаются растительной пищей, особенно одноклеточными. Но киты питаются животными, которые могут поедать одноклеточных водорослей. То есть, зоопланктон, известные нам мелкие рачки, которые обитают в океане, они питаются водорослями, в том числе и одноклеточными. И вот ими, рачками, в свою очередь, уже питаются киты. Поэтому косвенно, я тебе так скажу, косвенно энергия, которую накопили в себе одноклеточные водоросли, она передается и китам в том числе, хотя киты и не едят их. Вот такой ответ на вопрос. Спасибо тебе большое, спасибо. Ну, еще пару ответов, наверное, мы сможем сегодня успеть, посмотрим. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Аня.
Так, а сколько тебе лет, Ань?
Мне 9 лет.
Угу. И ты из какого города?
Я с Ерсале.
Ух ты, а это где находится, я не знаю.
Это на, ну, в Ямальском округе.
Ух ты, как здорово. Отлично, что ты дозвонилась. Ну давай, вопрос твой слушаю.
Мой вопрос. А правда, что касатки были китами?
Касатки и есть киты. Касатки, киты относятся к китообразным. И те, кто считает, что касатки — это дельфины, а значит не киты, они ошибаются, потому что дельфины тоже относятся к китообразным. Все, о ком мы сегодня говорим, это все китообразные. Вот. Поэтому ответ на вопрос такой: не просто были, они и есть киты. Спасибо тебе большое за...
Да, у меня да. Еще
давай,
одна...
давай.
А вы можете приехать в Тюмень с лекцией?
В Тюмень, я думаю, что можно организовать. Понимаешь, обычно я-то могу, но нам нужно обязательно, чтобы мы собрали зал. Вот такая история. Вот. Поэтому я предлагаю вот что. Все, кто из Тюмени меня слушают прямо сейчас, пожалуйста, заходите на мой сайт detlektor.ru. Там можно записаться на лекцию в ваш город, где вы находитесь, вот, и написать мне об этом, о том, что вы хотите встретиться. Спасибо большое. Я буду стараться приезжать в разные города, как сейчас езжу. Друзья мои, это был Александр Толмачев, популяризатор науки, основатель детского лектория «Динозавр». Жду вас, друзья мои, завтра на мою лекцию про тираннозавра и спинозавра в 16:00 в Российской государственной детской библиотеке. Увидимся. Пока-пока.